Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 21 по Пятидесятнице, мы опять празднуем воскресение Христово, которое всегда нам напоминает о величайшем подвиге, искупительном подвиге нашего Господа, Бога, Спасителя Иисуса Христа. Это самый важный для нас подвиг, ибо благодаря Ему мы избавились от смерти и вечных мук и сподобились вход в Царство Небесного. Теперь только от нас зависит, войдем ли мы туда, воспользуемся ли мы заслугами Христовыми, Его благодатью, Его искуплением. И сегодня Святая Церковь предложила нам евангельское чтение от Луки, где Господь рассказывает притчу о сеятеле. Я надеюсь, что все вы читали Евангелие и хорошо знаете эту притчу. И то объяснение, толкование, которое Господь дал святым апостолам сразу же после рассказа этой притчи. Вышел сеятель сеять семя свое. Когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано. Обратите внимание на то, сколько раз Господь говорит о потере семени. То есть, какими способами теряется это семя, которое Господь называет Словом Божиим. Первый раз это было потоптано. Почему? Потому что упало при дороге. То есть на пути, где люди ходят, и животных водят, и, естественно, ногами, копытами это семя топчется. И в результате только птицы могут поклевать его, потому что оно не падает в землю, оно не прорастает. И это одно значение потери семени. А иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги. Это другой вид потери плода от этого семени, потому что оно падает на твердую почву, на камень, и взошед, то есть оно даже если и восходит немножко, то засыхает, потому что, естественно, на камне нет влаги. А иное упало между тернием, и выросла тернь и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный. Итак, мы видим, что три случая, когда семя не прорастает, или если чуть-чуть прорастает, то тут же будет все равно уничтожено. И только один случай показан, когда оно приносит плод. И сказал это, Господь возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. И мы знаем, что это очень важные слова Господа, потому что они обращаются к внутреннему человеку. И кто имеет уши, понятно, что речь идет не о внешних ушах, потому что внешне все слушали. Но призыв идет к внутреннему человеку, к внутренним ушам, к духу человека, чтобы он услышал в духе, о чем идет речь. Ученики его не поняли этой притчи и стали спрашивать у Господа, что она означает. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия. Это духовный закон, что только тем, кто последовал за Господом, кто стал его учеником, дано знать тайны Царствия Божия. А прочим, то есть всем остальным, все в притчах. То есть закрыто, загадочно, люди не понимают Слово Божие. Так, что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. И дальше Господь разъясняет им, что означает эта притча. Семя есть Слово Божие. Так объясняет Господь. А упадшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и носит слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. Вот это очень важное указание, что происходит с людьми, слушающими Слово Божие, которое сравнится вот упадшим семенем при пути. Господь объясняет, к ним потом приходит дьявол. Когда потом? После того, как они услышали Слово. Что дьявол внимательно наблюдает и видит, что человек слушает Слово Божие. И он боится, что этот человек примет его, уверует и спасется. И поэтому обязательно ему дана такая власть, он имеет доступ к человеку после грехопадения. Он приходит и похищает это слово. Уносит его из сердца. То есть, что делает дьявол? Как он может похитить? Как он может унести слово Божие? Конечно же, не в буквальном смысле, что он может взять его там, каким-то образом слово унести. Нет. Речь идет о том, что он своими внушениями вытесняет Слово Божие из сердца и заменяет его своими этими внушениями. И этим как бы уносит его. Это его погибельная работа. А приносит он внушения не какие-нибудь, а именно те, которые особо доступны к данному человеку. То есть он знает суть каждого человека. Его склонности, его греховные привычки, его интересы. И вот эти слабые места он использует для погибели. И поэтому, когда человек услышал Слово Божие, проповедь духовную, или прочитал полезное духовное слово, дьявол следит за ним и, ревнуя его погибели, тут же взамен этому благому действию от Слова Божия вносит свое внушение. О, да, вот надо то, и говорит то, что человеку приятно, что он как бы имеет страсть к этому, или пристрастие, или желание, и он тут начинает ему вот внушать именно то, что человеку особо хотелось, или к чему он имеет пристрастие, для того, чтобы этим заполнить его ум, увлечь его дух и отвлечь от Слова Божия. И тогда идет сравнение, оно бывает растоптанным. Вот нашествием дьявольских помыслов. Это Слово Божие бывает растоптанным, и тогда просто птицы небесные поклюют его, то есть, и оно остается бесплодным. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают. Так объясняет Господь. То есть, есть люди, которые, услышав Слово Божие, под первым впечатлением восхищены красотой слова, вот, силой и этой благодатью слова. Но и с радостью принимают, но которые не имеют корня. То есть это поверхностно, ибо на камне не может быть большой слой грунта, а только наносной. И поэтому даже если они там и выпустят, то корню некуда деваться. Он не имеет корня и не имеет влаги, плача, сокрушения. То есть эти люди не имеют корня, потому что они не имеют глубокого правильного самовоззрения, который и укореняет нас в Боге, и держит нас возле Господа, и поддерживает наше ревность стремление к Господу. Они не имеют этого корня, не имеют влаги, то есть сокрушения, плача и слез, исходящих из истинного плача. И поэтому со временем веруют, а во время искушения отпадают. То есть проверка вот таких уверовавших людей, которые с радостью сначала принимают, проходит искушениями. И вот здесь открывается, что они не имеют корня. Потому что человек, который познал свою погибель, который сокрушается о ней и имеет корень, он претерпит любое искушение, любую скорбь. Потому что он знает, что он подлежит вечной муке. И страшнее потери Бога в вечности быть ничего не может. И поэтому он не отпадет. А человек, который не имеет этого, он верит только тогда, пока ему хорошо. Никто не искушает, нет скорбей. О, так я, красивое Евангелие, красивые слова, могу верить. Но только приходит серьезное, настоящее испытание, скорбь какая-то, он тут же отказывается от веры, отказывается от Господа, легко променивает и отпадает от веры. Это второй вид потери. А упавшие в тернии, это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Вот это Господь называет тернием. То есть тернием для семени, для Слова Божия в человеке являются заботы житейские, богатство и наслаждения житейские. Они подавляют Слово Божие, они подавляют воздействие благодати Божией на человека. И он остается без плода, потому что они уводят человека от Бога. Они подавляют. То есть, это слово очень хорошее, правильное. Подавляют. Они заглушают. Они не дают прорасти тому благому плоду, который, казалось бы, приняли люди. Ибо они слушают слово. И богатые, и желающие наслаждений, и заботящиеся. Они слушают слово Божие. Но затем, отходя от Бога, от церкви, от слушания, от чтения Слова Божия, они как бы, это для них кратковременное было воздействие, а отходя куда? Заботы, богатство, наслаждения житейские, и тут же это все подавляет, и в суе было это слушание, это чтение. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышавши Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Итак, по этому случаю мы видим, что Господь говорит о четырех разных состояниях сердца, три из которых порочные, пагубные, погибельные, ибо по разным как бы, причинам, но люди отпадают от веры, не хранят. И только одно качество – это добрая земля. Так называет Господь этих людей. Они имеют доброе, чистое сердце. И вот на это доброе и чистое сердце Слово Божие, благодатное, животворящее, воздействует должным образом. Они, услышавши Слово, хранят его. То есть, что значит хранят его? Они его помнят, они его лелеют, они к нему постоянно обращаются, и оно в них занимает особое место в их сердце и в их жизни. Слово Божие является самым главным, самым важным. Они по нему равняются, они ему слушают, они по нему живут. И поэтому они просят плод в терпении. Господь подчеркивает, в терпении они имеют корень, они имеют покаяние, они имеют плач, они имеют терпение. Не бескорбно, а с большими скорбями, с большими искушениями, но они приносят плод. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши, слышать, да слышит. Опять Господь повторяет эту фразу уже для своих учеников, которым уже было рассказано толкование притчи. То есть, если в первый раз было сказано ко всем, то здесь уже было сказано своим учеником. И несмотря на внешнюю похожесть или полную идентичность фразы, она относится к разному. В первом случае мы сказали, что это к внутреннему человеку, а здесь к внутреннейшему человеку. Был человек, есть внутренний человек, есть еще внутренний человек. Так учат святые отцы. И вот ученики, которым дано знать тайны Царства Божия, конечно же, они внутренним человеком воспринимают слова Господа. Но объяснив это, Господь говорит им, а вы должны еще глубже осознать и воспринять это самым главным внутреннейшим человеком для того, чтобы действительно принести этот столичный плод. И исходя из этой притчи, важно нам осознать, понимать, что же произошло с людьми, то есть почему они перестали быть доброй и благой землей, доброй чистой землей. Почему они стали в большинстве своем или камнем, или при пути, или тернием? И это нам объясняют святые отцы церкви, которые сами в своем подвиге познали падение человека, его греховность и все детали, связанные вот с грехом, с грехопадением, со страстями, борьбой с ними, победой над ними. Поэтому они все тайны внутреннего человека знали прекрасно и нам донесли и изложили. И мы должны, обязательно должны познавать то, что касается нашей греховности. Через святых отцов и через собственное наблюдение за самим собою, внимательной жизнью, трезвением. И тогда мы будем сопоставлять наши вот, познания о себе конкретно с указаниями святых отцов, написанные для человека или для человеческой природы вообще. Рассудил о грехе, которым согрешил Адам, когда находился в славе и наслаждении райском, никто не найдет, чтобы он сделан был по необходимости или немощи, или по какой-либо благословной причине, а лишь по одному презрению заповеди Божией, по неблагодарности и отступничеству Адама, который он показал в отношении к Богу, Создателю своему. То есть мы должны понимать, что первый человек, Адам, согрешил так, как мы представить себе не можем. То есть у него не было никакой нужды согрешать. У него не было никакой немощи, никакой слабости. Он был сотворен Богом совершенным. И поэтому его грех произошел по неблагодарности Богу и отступничеству, то есть отступлению от Бога. То есть он просто показал свое отношение к Богу, свою гордость, которой заразился, поверив дьяволу. Впрочем, для него дано Богом место покаянию. То есть и этому тяжкому греху Господь дал покаяние. Адам не воспользовался этим. Он стал оправдывать себя, сворачивая вину на жену. Жена стала оправдывать себя, сворачивая вину на змея. Вот самооправдание есть не только тяжкий грех, а это есть страшный грех. Он страшен потому, что он окончательно убивает человека для духовной жизни, для Бога общения, и уже человек не способен обратиться к Богу. Поэтому хуже самооправдания ничего нет. Потому что если человек грешный, но осознает свою греховность, ему нет места покаяния. Самооправдание убивает человека для покаяния. А без покаяния согрешивший человек не может никаким образом обратиться к Богу. И для чего Бог дал одному место покаяния? Да обрящет прощение по двум следующим причинам. Первое, потому что он не сам по себе надумал злое. Господь учитывает это, что не просто Адам взял и сам по себе, а что он был именно по внушению змея искушен. Но был плещен и введен в заблуждение советом дьявола. Это Бог учитывает. Второе, потому что он был облечен плотью. Вот две причины основных, по которым Господь дал Адаму покаяние. Ибо Адам, как тварь, был удобоприменителен. То есть только Бог неизменен и постоянен. Любая сотворенная Богом тварь, особенно разумно вечная, как ангелы и человеки, она склонна к переменам. В ее власти находится сделать заповедь Божию, сохранить ее или нарушить. И от этого и происходит перемена, как мы видим, с самыми страшными последствиями, если нарушается заповедь. И по своей вот этой природной удобоприменительности Адам не мог впасть в совершенное отступничество от Бога, как дьявол, и последующему демона, не имевший плоти. Потому что он обладал плотью. И это было как бы удивительной такой помощью со стороны Бога. То есть Адам не мог стать, вот, его падение не могло стать подобно дьяволу и падшим ангелам. Тем больше оставлена человеку надежда помилования теперь, когда он обложен естественной некой немощью, какую восприняло человеческое естество по падении и по причине которой грешит. То есть, здесь Святой Отец указывает на разницу между состояниями Адама до грехопадения и нами уже после грехопадения. То есть мы не можем даже сравниться, мы не можем даже представить, в каком состоянии находился Адам. Блаженным, совершенным. Он не имел ни в чем нужду. И поэтому согрешить из такого состояния, это несомненно хуже, чем согрешать из нашего состояния, когда у нас мучает голод, холод, всякие пожелания, забота о теле, о жизни и так далее. И ничего этого Адам не знал. У него не было нужды. Поэтому грех его тяжек. Но он и каялся. 930 лет он плакал. Сколько жил, столько плакал, столько сокрушался. Но это наше состояние, особое, после грехопадения, не может оправдывать наших грехов. А должно лишь к тому побуждать, чтобы с чувством благодарения Богу за дарование места прощению скорее прибегать к Нему и спрашивать у Него прощения и силы. Прощение того, в чем согрешил. Потому что хотя он грешил по человеческой немощи, но ему надлежало противостоять греху до смерти. Силы, чтобы спев от Бога силу благодати Христовую, не согрешать, а делать одни добрые дела Богу угодные. То есть мы должны в своих молитвах этого просить. Прощение в уже соделанных грехах и силы, чтобы больше не грешить, а творить только богоугодные добрые дела. Никто из нас никогда не согрешал и не может согрешить, как согрешил Адам. Потому что никого не было и нет во всем ему равного, кто был бы подобно ему безбеден, беспечален, свободен от всякой естественной нужды. Ибо посмотри, какое наказание положено Адаму и роду его за преступление заповеди в раю. Алчба, жажда, озябание во время зимы, ознаение во время лета, Отсюда потребность пищи, питья, одежды, крова, для чего труд, при утруждении и поты на всю жизнь. Далее же что последует? Нетерпеливость по причине всех показанных нужд и противление определению Божию. Ибо всякий человек, рождающийся в настоящую жизнь, не зная, что все такие временные наказания наложены на весь род человеческий, то есть на любого человека, рождающегося без исключения, наложено это наказание, за преступление праотца нашего Адама, не с благодарностью их понимает, а дерзко ропщет по причине их. И желая найти успокоение от нужд своих, лихоимствует, ищет стяжевать более потребного, похищает чужое и творит всякую другую неправду для того, чтобы компенсировать как бы вот эти все свои нужды, которые человек впал после грехопадения. Это основная причина грехов, что человек не принимает смиренно определение Божие, наказание Божие, а хочет как бы себе создать вопреки Божьему повелению и определению комфортную жизнь на земле. Естественно, что законным путем, богоугодным путем это создать невозможно. Поэтому все, кто пытаются так или иначе облегчить свою участь на земле, чисто вот плоскую, земную, временную, они обязательно идут к этому путем тех или иных согрешений. Они идут на компромисс своей совестью, они идут в услужение дьяволу и бесам его. Потому что грех в их власти. Они начальники греха, и они внушают это людям, они контролируют, они помогают грешить и погибать. Поэтому здесь водораздел человеческого естества. Здесь. Принимаем мы смиренно все плохое, горькое, скорбное, болезненное от Господа, что последовало за наше грехопадение. Или пытаемся всеми силами уйти от этого, обеспечив себе через греховные всякие действия, всякую неправду, как бы какой-то комфорт. И не имеет значения, достигают люди в реальности его или нет. Кому-то попущено достигать, кому-то нет. Но намерение само, стремление само, заботы об этом, это уже есть тяжкий грех. Это есть грех богопротивленчества. А уже там он разбивается на конкретные какие-то грехи, там, лихоимство, там, неправдывание, обман, подлог, там, подделка документов и так далее, и так далее. То есть все, что люди употребляют для того, чтобы получить какую-то земную, временную, плотскую выгоду. И вот это-то наша суть грехи. То есть, что не сносим терпеливо временных Божьих наказаний. Опять вспоминаем притчу только что, объясненный Господом, что они плод в терпении. В терпении этого. Этого наказания. И не благодарим за них Бога. А должны. Потому что Бог попускает эти наказания не для того, что ему нравится нас мучить, казнить, издеваться и смотреть, как мы мучимся, и он этого радуется. Да не будет такой хульной мысли никогда у нас. Бог никогда не радуется нашим скорбям, всяким бедам, печалям. Никогда. И не Он желает их для нас. Но мы вынуждаем Его благость попускать нам это. Потому что это приводит к правильному устроению, это приводит к пользе, это приводит к спасению. А Бог смотрит на нас только как бы вот в одном направлении, чтобы мы спаслись, чтобы мы ушли из власти дьяволов от греха и наследовали жизнь вечную, чтобы мы исцелились, вернулись к Нему, получили блаженство. Он этого хочет. Но мы силу своих немощей, грехолюбия и прочего, вынуждаем его налагать на нас эти наказания, скорби, спасительные, полезные. И если смотреть только сиюминутно, ой, мне больно, ой, мне скорбно, то, конечно же, это вызывает неприятие, протест, несогласие, бунт и так далее, против Божьего определения. Но если смотреть шире и глубже, с вечности, и увидеть, что есть вечные муки, есть вечное блаженство, и что от этой маленькой скорби, временной, зависит, куда я попаду, то, конечно, совершенно иначе мы бы оценивали все с нами происходящее. И благодарили бы Бога. Поэтому кому Бог дает увидеть, услышать истинное слово и увидеть истинную духовную суть, эти люди с радостью понимают скорби. И это есть один из верных признаков смирения человека, истинного смирения человека. Не внешнее, не показное, не напускное, когда человек может играть, изображать себя смиренного, сложить ручки, там, наклонить головку, там, так сказать, смиренно словить. А когда скорбь посещает, тут и вскрывается настоящее состояние его сердца. Тут уже он никак не сможет притвориться, потому что так больно, так скорбно. И здесь мы смотрим, благодарит он Бога от всего сердца за это. И начинает роптать, недовольствовать и так далее. И отсюда видно, смиренное он сердце имеет или нет. До этого очень трудно сказать. Может быть, человек смиренно словит и от смирения, а может быть, вот лицемерно. И чаще всего, к сожалению, это лицемерно, ибо только скорбями, искушениями проверяется вот качество человека. Действительно он смиренный пред Богом, действительно он Бога любит и желает спасения себе. Итак, мы должны благодарить за наказание эти временные Божии. Если мы не благодарим за них, но надымаясь, будто враги Божии, идем некоторым образом наперекор божественному этому определению, которое гласит: «В поте лица твоего снеси хлеб твой». Это после падения Господь дал такое указание. И все силы напрягаем, чтобы найти упокоение, и не находим, потому что нет возможности ускользнуть нам от трудов и потов и этой подъяренности нужде, что бы мы ни делали. Потому что если мы через грех пойдем, то попадем еще худшее ярмо, еще худший плен и рабство к бесам. Потому счастлив тот, кто с благодарностью, потерпевая эти время наказания, исповедуя, что праведно осужден на них за прародительский грех, такой почивает от трудов своих. Приходит время, когда Бог его упокаивает от всех трудов. Ибо по причине этих наказаний Всеблагий Бог даровал людям смерть. И в этом смысле смерть для нас является упокоением от этих скорбей временных и трудов. Почему мы и молимся: «Упокой, Господи!» Обратите внимание, Святая Церковь такими словами молится о любовь, о дошедшей душе христианина. «Упокой!» Мы просим вечный покой. «Покоя просим!» Но скажите, для кого нужен покой? Для того, кто себя всю жизнь упокаивал всеми неправдами, всеми греховными способами. И для того, кто действительно скорбел, страдал, болел и благодарил Бога. Кого можно упокоить? Конечно же, только того, кто страдал, кто скорбел, кто болезновал и при этом благодарил Бога. Кто трудился и в духовной жизни, и для поддержания необходимого своего, трудился честно, такой человек упокаивается Богом. Если люди занимаются самоупокоением, наркотики, алкоголь, игры, развлечения, И множество других способов есть. Упокаивать себя. Начиная через чрезмерное употребление пищи, чрезмерный сон там, и так далее. Это все виды упокоения. Не ходить в церковь, не ходить на молитву. Это тоже упокоение. А, полежу. Зачем мне молиться? Это же тяжело, больно, неприятно. Это подвиг. Еще бесы бьют за это. То как к нему можно приложить слова, молитвы, упокой Господи? Никак. Его нельзя упокоить. Он же себя сам давно упокоил. Так мы должны понимать. И тут мы делаем сами для себя выбор. Где мы хотим покоя? Вечного или временного? Который все равно закончится вечными мучениями. Который все равно ненадежный, обманчивый. Чуть-чуть упокоился, все равно захотелось есть. Сколько не ешь. Сколько не спи, все равно завтра спать хочется. Сколько не делай, все равно завтра что-то нужно будет. Поэтому это все равно он и призрачный, обманчивый покой. Но намерение покоя вменяется в покой, и человек лишается истинного, вечного покоя. Итак, Господь даровал смерть, чтобы почивали от них, от этих, так сказать, наказаний временных, на время, переносящие их с благодарением, и потом были воскрешены и прославлены в день суда через нового Адама, безгрешного, и Иисуса Христа, и Бога, который был предан за прегрешение наше и восстал за оправдание наше, как пишет святой апостол Павел. Бог, пришедший в мир и сделавшись человеком, принес людям следующие два великих блага. Он соединил естество божеское с естеством человеческим. Это сделал Бог, Сын Божий, вторая ипостась. Вы должны это запомнить и понимать, что сделал Господь. Это величайшее благо. Чтобы человек сделался Богом. Это уже в личности Иисуса произошло. Человек соединился с Богом ипостасно. И мы, как люди, получаем эту возможность. Только через Христа, только во Христе, только в Его Церкви. Мы можем тоже соединиться с Богом. И таким тесным соединением является достойное причащение святых тайн. Чистого тела и крови. Почему так важно причащаться, и почему так важно соединяться с Богом? Ибо без этого мы не можем иметь жизни в себе. У нас нет доступа к Богу иначе. Как в Церкви, как только в таинстве. Святого причащения. И в этого человека, соделавшись Богом, по благодати таинственно вселялась Пресвятая Троица. Вот что сделал нас Господь. Теперь мы можем, приняв условия Спасителя нашего, войдя в Его Церковь, достичь такого состояния, что в нас обязательно вселится Святая Троица. Вся. То есть весь Бог. Трипостасный вселяется в человека. И такой человек становится богоносным. Сейчас нам трудно представить, что это на самом деле. Потому что мы только об этом слышим. Мы только об этом читаем. В это можем верить. Но через веру мы имеем доступ, в конце концов, стяжать это реально. Тричастный человек соединяется с триединым божеством. Тот же, кто сподобился столь великих даров, как может после этого грешить? Как говорит Иоанн Богослов и Евангелист. Всяк, рожденный от Бога, греха не творит. Вот о каком рождении от Бога идет речь. Вселение живого трипостасного Бога в человека и полное соединение по благодати с ним. Вот такой человек, богоносный, не может грешить. Пока у нас нет Бога, вот в таком соединении мы грешим. И не можем даже не грешить в той или иной степени. И дальше апостол Богослов говорит, и не может согрешать, потому что от Бога рожден. То есть вот в каком смысле рожден. А грех что есть? Злые помышления, слова и дела. Итак, ничего такого не может допустить себе тот, кто истинно сподобился благ божеского вочеловечения. Не может допустить никогда. И если бы допустил хоть немного раз, перестанет уже быть таковым. То есть, если такой человек, то есть такого великого блага, как носить себе Бога, садиться с Ним, все-таки согрешил, как Адам, то есть из этого благого состояния вдруг почему-то вы отказался, то мгновенно перестает быть таким. Бог оставляет его. Кто помышляет иногда доброе, а иногда злое, кто ведет речь иногда добрые, а иногда злые, кто делает иногда дела добрые, а иногда худые, тот подобен человеку, который иногда идет в храм Божий, а иногда в капище идольское. Иногда Богу поклоняется, а иногда демонам. И вот посмотрите на себя. А относишься ты к нам? Даже если мы творим добрые дела, говорим хорошие слова добрые и имеем добрые помышления, то всегда ли нас только это? Действительно, только добрые помыслы нас всегда посещают. Только добрые слова мы говорим всегда, всем, без исключения. И только добрые дела творим. Или у нас перемена бывает. То добрые, то худые. И вот если есть эта перемена, то мы уподобляемся тому, о чем сказал Святой Отец. То есть, то Богу, то демону. А что может быть печальнее и скорбнее вот этой перемены? Потому-то христианину надлежит всегда и помышлять, и говорить, и делать одно доброе. Это отличительная черта настоящего христианина, который возродился во Христе, который умер для греха в купели крещения и воскрес с Богом и с Ним соединился по благодати. Это выводит из греха, поэтому мы должны достигать этого безгрешия по благодати, но без благодати мы не можем не грешить. Это надо умолять, просить и реально сожевать Бога. Ибо, как говорит Господь, дом, разделившийся на себя, не устоит. А что это такое, как не разделение? Если я сейчас говорю Богу, молюсь Богу, прошло некоторое время, и начинает служить демонам, говорить злые слова. И это есть разделение. Он не устоит, такой дом. Это ненадежное состояние. Это обреченное состояние. Поэтому не будем обольщаться нашими добрыми делами, добрыми словами, добрыми мыслями, если они нас посещают. Если при этом у нас есть и злые мысли, злые дела и злые слова. Потому что это состояние говорит нам, что мы находимся под адом, в страстях, в погибели и в рабстве демонов. И те добрые дела, слова и мысли нам не помогут, ибо они постоянно меняются на злое. Но и то надлежит всегда памятовать, что невозможно, чтобы всегда были добрые помыслы, от которых обыкновенно рождаются подобные им слова и дела. Если в ум не вселится прежде Христос Господь, о чем и должно нам подвязаться, сколько сил есть, чтобы в ум наш вселился Христос Господь. Итак, соответственно, выделяет первым делом, опять-таки, очищение ума, и именно так, чтобы ум стал умом Христовым, чтобы наш ум личный, конкретно наш, меня, стал умом Христовым. Но почему? Уже Господь, Иисус Христос, вселяется в ум человека. И только после этого вселения помыслы будут всегда добрыми. До этого может быть брань, битва, борьба с помыслами. Это спасительная борьба. И она увенчается победой, но нужно победить. Побеждающему дам сесть, сказал Господь, по правую сторону, руку от себя. Поэтому мы должны подвязаться, сколько сил есть. А это достигается, мы уже знаем, посредством непрестанного призывания имени Иисуса Христа, никакого другого имени Иисуса Христа. То есть Иисусовой молитвой, глубочайшим вниманием, с целью покаяния. Тогда и вселяется Господь в ум. Ибо как его вселить еще? Как его, если не будем призывать постоянно: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного, многогрешного». Это единственный путь, поэтому все святые отцы выводят на этот путь, ибо сами они прошли этим путем. Иоанн Богослов, великий наш апостол, говорит: «Поэтому и явился Сын Божий, да разрушит дела дьявола». То есть еще причину прихода Господа, чтобы разрушить дела дьявола. Дела же дьявола – суть всякий грех, зависть, ложь, лукавство, ненависть, вражда, злопамятство, клевета, гнев, ярость, гордость, тщеславие, немилосердие, лихоимство, хищение, неправда, похоть злая, спорливость, бренчивость, задорность, пересмешки, клятьбы, богозабвение, бесчеловечие и всякое другое зло. Итак, тем, кто именуется христианином и делает такие дела дьявола, что пользы от того, что он именуется христианином? Когда явление Сына Божия не разрушило в этих людях дел дьявольских. Получается абсурд. Господь пришел, чтобы разрушить дела дьявола, а в нас эти дела не разрушены. То что толку, что я называюсь христианином, хожу в храм, выполняю все внешнее, если главное, плод его прихода на землю во мне не произошел. Дела дьявола во мне не разрушены. Я подвержен всем этим перечисленным грехам. И еще многим, которые еще не перечислены. Если кто скажет, что некоторые из таковых изъясняют Божественное Писание, богословствуют, проповедуют православные догматы, да ведает, что не в этом состоит дело Христово. То есть это может помогать, если это все правильная истина. Но помогать другим, кто это будет воспринимать и в дело употреблять. Но самому человеку, проповедующему и богословствующему, это не помогает. Иоанн Богослов говорит не то, что ради этого, чтобы богословствовать, изъяснять Писание и проповедовать православные догматы даже, явился Сын Божий. Нет. А для того, да разрушить дела дьявола. Это подчеркивает Святой Отец. Относительно же таковых скажу, что прежде надобно очистить сосуд от всякой скверны, и потом влагать в него мира, то есть благоуханное, да, чтобы иначе не осквернило само мира, и вместо благовония не исходило от него зловоние. Сын Божий, Бог Слова, не для того соделался человеком, чтобы только веровали во Святую Троицу, прославляли ее и богословствовали о ней, а для того, чтобы разрушить дела дьявола. Мало верить, правильная истина, мало совершать догматы. Они говорят: о, мы храним веру, храним догматы, этим спасаемся. Нет. Это необходимые условия, но недостаточные. Поймите это суть православия. Без правой веры не спасемся, но при правой вере, если не будет разрушено дело дьявола в нас, что пользы? Мы тогда лицемерно верим. Обманываем сами себя, не имея ничего общего с Богом, в котором, из принявших веру Христову, разрушены будут дела дьявола, тому можно вверять и тайны богословия, и православных догматов. Потому что до этого человек это все внешне воспринимает и внешне объясняет, говорит, доносит, он может только компилировать. И вот недавно мне пришлось на днях посмотреть книгу о Иисусовой молитве, одного протоиерея современного, Свинницкого. И если взять по тексту, то придраться не к чему, потому что правильно излагаются мысли, тем более, что в основном святых отцов он цитирует. Подборка идет святых отцов, поэтому ну как же можно не восхититься святым отцам и их изречением. Но беда в том, что этот человек не разрушил дела дьявола в себе. То есть он не имеет опытного самопознания. Он не имеет опытного делания. Он не есть делатель Иисуса на самом деле. Это просто ну, достаточно там, умный, скажем, человек, грамотный, знающий. Взял с одной книжкой то, с другой то, соединил. И вот так удачно, красиво скомпилировал. Конечно же, если кто-то ищет, он может эти мысли взять, к делу приложить и воспользоваться. И получить пользу. Но разница в том, что когда святые отцы пишут из опыта своего, то они изучают это живое познание, свой живой святой опыт. Они знают, о чем они пишут. Они знают, о чем они говорят. А когда человек пишет, ну, как ученый, скажем, исследует там птиц или бабочек, или еще растения, то он описывает просто это, компилирует, слагая какие-то сумму сведений. Но оно не живое. И это чувствуется. Духа нет за этим. Надо большие усилия со своей стороны прилагать, чтобы эту разрозненную сумму сведений приложить к реальной действительности своего дела не спасения. В этом принципиальная разница. Когда вам будет говорить человек не делатель, несмотря на правильность изложения, оно не работает. А когда будет говорить делатель, то он будет говорить в духе конкретно и объяснит, что стоит, и научит этому деланию. Научиться правильному деланию из компиляторской работы невозможно. При всей правильности отдельных постулатов и положений. Невозможно. Нет связи, нет живой связи, нет воздействия духа. Зато есть обольщение правильностью прочитанного, услышанного. О, смотри, как высоко, о, как хорошо. А что толку? Прочитал. Не прилагаю. Не прилагается. Дела дьявола не разрушаются. Будьте внимательны к подобным произведениям современного творчества, будь то на богословские темы или на деятельные, и не обольщайтесь только вот правильностью изложенных мыслей, а смотрите, какой дух и действительно ли из опыта пишет этот человек. Те же, в которых не разрушены такие дела, то есть дьявола, да, и которые оказываются опутны в них к бесчествованию и похулению Бога, те, по существу, дела стоят еще на одной линии с язычниками, которым воспрещено и возбранено даже входить в храм Господень и молиться в нем Богу, а не только читать Божественное Писание и изъяснять их, как написано. Грешник уже, рече Бог. Вскую ты поведаешь оправдание мое, воспримешь завет мой, усты твоими. Ты же возненавидел еси наказание, и отверзеси словеса моя вспять. Псалом 49. Кто не принимает к сердцу законов Божьих, тот ненавидит наказание и исправление, внушаемое словами Господа, и затыкает уши свои, чтобы не слышать слова Божьи. Это признак. Это признак, что человек только устами произносит слово Божие. Если бы он прилагал к сердцу, он бы не ненавидел наказание и исправление. То есть ненависть к наказанию, то есть нежелание, несогласие с ним, с искушениями, да, со всеми, и нежелание справиться, это и свидетельствует, что человек книжник, внешний. Даже правильными словами, правильными словами догматов, он далече стоит от Бога. И затыкает уши свои, Поэтому Господь и говорит, имеющий ухо да слышит, чтобы вот эти затычки-то пробить. К сожалению, не всегда люди воспринимают эти слова Господа. А что Слово Божие говорит? Оно возвещает о будущем суде, о воздаянии грешникам, о неугасимом огне гиенском и прочих муках адских, или о вечном осуждении, от которого не можем уже убежать никто из тех, которые однажды подверглись ему. Кто не старается всеми силами иметь заповеди Божии всегда пред очами своими и соблюдать их, но презирая их, предпочитает противно им и производит то в дело, тот завергает слова Божие вспять. То есть как бы от себя отбрасывает слова Божие. Поясню это следующим примером. Когда Бог ясно повелевает «покайтесь», приблизилось бы Царство Небесное. И еще, подвязайтесь войти сквозь тесные врата. А слышащий это не только не хочет каяться и понудить себя пойти тесными вратами, но проводит все дни своей жизни в великом нерадении, прилагая к прежним грехам каждый час другие, и тело свое упокоевает, и утешает больше, чем потребно, и даже больше, чем пристойно, что и служит признаком широкого и пространного пути, ведущего в пагубу, а не тесного и прискорбного, вводящего в живот вечный. То не очевидно ли, что таковой завергает спять, то есть презирает слова Божии и творит свои хотения, или лучше сказать, хотения дьявола? Да, и святой Давид так изображает завергающего слова Божии спять. «Аще видел си татя, теклыси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси, уста твоя умноша злобу, язык твой сплета шельщение, седи на брата своего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн, сия сотворил еси в молчах, вознепщевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте оба сия, забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляй». Псалом 49. Видишь ли, как таковой забыл Бога и достоин принять большее наказание, чем безбожники, совсем не ведающие Бога. Ибо познавший Бога, как говорит апостол, он не как Бога славит его, но паче поносит его, делая дела дьявола. Почему есть враг Божий, хотя и кажется вернейшим учителем божественных догматов и православного богословия? Впрочем, и это, чтобы таковой верно возвещал божественные догматы и богословствовал, невозможно. То есть все равно грех произведет свое должное воздействие. И все равно, может быть, не грубо, но где-то более тонко человек уйдет, не устоит в истине. Уйдет и от догматов, от правильного понимания. Но на первый взгляд, может быть, и незаметно, особенно неопытным людям, и вроде бы все православное, и догматы, и богословствует вроде, и люди могут этим обольщаться, не понимая, что суть не в этом. Это хорошо, если это все истина, но само по себе этого недостаточно. И такой человек может быть врагом Божьим. А враг Божий как может помочь мне спастись? Как он может мне примирить с Богом, если я нахожусь в вражде с Богом, с своими грехами? Никак. Ибо как возможно, чтобы право чисто умствовал тот ум, который омрачен оскверненную совестью? Только тот, кто разрешился от дел дьяволих, всегда содержит в памяти Бога, может верно возвещать тайны Божии, как невяжемые боли делами дьявола, от которых, когда бы избавился и нам всем, и учит Царство Небесное во Христе Иисусе, Господе нашем, которому слава во веки веков. Аминь.